Савойский викарий, исповедь Савойского викария, составляет часть романа «Эмиль». В этом отрывке Руссо выступил в защиту свободы совести. Они поехали в Эрменанвиль на могилу учителя. Этот факт документами не подтверждается. Позднее, уже по дороге в Париж, и Сен-Жуст рассказал другу, о чем он думал, сидя на скамье под ивой. Не странно ли, что драгоценные останки духовного отца республики покоятся здесь, в этом пустынном парке, под охраной какого-то нелепого бывшего, делающего вид, будто бы они являются его собственностью? Разве то, что тело Вольтера покоится в пантеоне, а тело Жан-Жака погребено в парке мосье де Жирардена, закрытом для народа, не противоречит здравому смыслу и достоинству республики? «Антуан Сен-Жуст прав», — подумал Робеспьер. «Жан-Жак имеет право на пантеон. Париж и народ имеют право на останки Жан-Жака». Но в памяти Максимилиана Робеспьера глубоко запечатлелась картина, как он тогда на 15 лет, ах, не на 15, на 1000 лет моложе, гулял с учителем по Эрменонвилю. Воспоминания о Жан-Жаке навсегда связаны у него с этими садами. Он мог представить себе учителя только среди этих деревьев и холмов у небольшого озера. «Вы правы, Антуан», — сказал он. «Но я знаю из собственных столь дорогих для меня уз Жан-Жака, как нравились ему эрменанвильские сады. Парижу излишне напоминать о нем. Это делают победы тех армий, которые родились из его книг, из его идей. Пусть тело его покоится под его любимыми деревьями. Пусть покоится там, где покоится». Сен-Жуст не обиделся на то, что его предложение было отвергнуто, но другу было неприятно, что пришлось ответить отказом Сен-Жусту, и ему захотелось показать, как сильно он его любит и уважает. «Я предложу, чтобы от нашей партии во время прений в конвенте о суде над королем выступили вы, Антуан», — сказал он. Бледное лицо всегда сдержанного Сен-Жуста вспыхнуло. Вся страна ждала, что большинству в конвенте ответит Робеспьер, который потребует суда. Какое доказательство высокого доверия со стороны Максимилиана это предложение? Была ли хоть у одного оратора когда-либо за всю историю человечества более великая тема, чем требование революционной Франции уничтожить деспота и изменника? Жгучий патриотизм и жгучее честолюбие молодого человека слились в единое пламя. Понадобилось много самодисциплины и воли, чтобы столько времени молча сидеть в конвенте и только слушать, и вот теперь его изумительный друг награждал его за терпение. «Если вам это угодно, Максимилиан, я выступлю», — сказал он и, выдержав паузу, прибавил: «Благодарю вас, Максимилиан». Глава 7. Дебют. Прения о судьбе короля начались в хмурый ноябрьский день. От имени большинства умеренных выступил депутат от Вандеи Шарль Габриэль Морисон, один из знаменитейших юристов. В чеканной речи, блиставшей безупречной логикой, он доказывал, что ни правовые нормы страны, ни извечные принципы юстиции не допускают привлечения короля к судебной ответственности, как ни чудовищно его кровавые преступления. Законы, которые он приступил, введены после того, как совершено преступление. Задача конвента состоит в том, чтобы привлечь к суду монархию, а не неприкосновенную особу монарха. Если республика хочет обеспечить свою безопасность, пусть заточит бывшего короля в надежную крепость или административным путем отправит его в изгнание за пределы Франции. Все ждали, что оппонентом партии горы выставит Робеспьера, и тот камня на камне не оставит от убедительной речи Морисона. Но вместо Робеспьера слово получил молодой человек, которого никто в сущности не знал и который еще ни разу не выступал, депутат от департамента Н. Антуан де Сен-Жуст. Медленно поднялся оратор по 9 высоким ступеням на трибуну, и вот он стоит, осененный трехцветным знаменем республики. Сверху с барельефа на него смотрит Жан-Жак. Позади на стене огромный щит, обрамленный лекторскими пучками. Символом правосудия возвещает права человека, и 2 гигантских канделябра с бесчисленными свечами освещают бледное лицо оратора. Без малейшего следа смущения Сен-Жуст кладет перед собой рукопись, поправляет на шее бант, оглядывает зал и начинает.